Першко.
Глава украинского МИДа здесь озвучил три ключевые потребности Украины. Оружие, оружие и еще раз оружие. Союзникам объяснял, что это не только потребность Украины, собственно, потому что, сражаясь с российской агрессией, она защищает, в принципе, мир в Европе, соответственно, и это в интересах стран Альянса помогать как можно активнее. Глава украинского МИДа подтвердил опасения Альянса, что Россия передислоцирует свои войска, чтобы, соответственно, атаковать Донбасс. А я напомню, что в Альянсе тоже об этом заявляют уже в течение недели. И сказал Дмитрий Кулеба, что это будет страшная битва, которая напомнит миру Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов и артиллерии. У России свой план, у Украины свой, и результат их столкновения, имея в виду планов, будет виден на поле боя, сказал Кулеба. Журналисты уточняли у него, чем же именно готов помочь Альянс, чтобы Украина одержала на поле боя победу. И сказал министр, что НАТО в целом, как союз, осуществлять поставки не будет, но будут это делать отдельные страны, члены Альянса. И у главы украинской дипломатии по результатам переговоров осторожный оптимизм по этому поводу. Вот и вся конкретика, собственно, которой поделился министр с журналистами. Но не уточнил, что же именно Украина получит, добавив, что сейчас более актуальным является вопрос «когда?».
Оружие – это как деньги, оно любит тишину, и я бы предпочитал не углубляться в детали. Но у меня нет никаких сомнений, что Украина получит оружие, необходимое для борьбы. Вопрос лишь в том, когда. Дискуссия уже не вокруг конкретных позиций в списке, дискуссия о сроках, когда получим. И это ключевой момент, потому что, например, 2 недели или месяц назад было достаточно сказать, что будет предоставлено. Сейчас более важно понять, когда. И это тот момент, где союзники должны принять правильное решение.
Ну а пока в штаб-квартире НАТО здесь собирались министры иностранных дел стран-членов Альянса. В другой части Брюсселя заседали послы Европейского Союза, которые, соответственно, рассматривали 5-й пакет санкций, предложенный на днях Еврокомиссией в качестве ответа на те зверства, которые мы все видели в Буче. И одобрили этот пакет, и в нем содержится, в частности, запрет на импорт российского угля, который вступит в силу с середины августа, и это на месяц позже, чем первоначально предлагалось. И инициатором такой вот меры выступила Германия, соответственно, чтобы вот сместить немного этот срок. Нефть и газ, которые Европейский Союз импортирует из России в значительно больших объемах, они по-прежнему остаются нетронутыми. Но сегодня здесь в НАТО высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсудят нефтяные санкции против России. Будет это в начале следующей недели. Будем за всем следить. Сайхан.
Ну что ж, Заряна Степаненко работает в Брюсселе, следит за тем, как проходят переговоры министров иностранных дел НАТО, рассказывает нам о последних событиях. Спасибо тебе большое. Ну что, сейчас мы можем видеть кадры прямой трансляции из Нью-Йорка. Расскажу, что там происходит. А там сейчас заседание Генеральной Ассамблеи ООН. И на повестке вопрос исключения России из Совета по правам человека. Сейчас на своих кадрах вы как раз-таки видите постоянного представителя Украины в ООН. Давайте послушаем, что он говорит.
All of you received the Russian diplomatic note yesterday.
В рамках так называемой, цитирую, специальной военной операции. Можем ли мы согласиться с тем, что убийство – это что-то нормальное? Единственный здоровый ответ – это, конечно же, нет. С тем, чтобы сделать вклад в поддержание здоровья ООН и здоровья механизмов по защите прав человека ООН. Все вы вчера получили дипломатическую записку Российской Федерации, в которых наши общие усилия по защите, поддержанию авторитета Совета по правам человека рассматриваются как подход, который направлены, я цитирую, на доминирование и тотальный контроль во всем мире, конец цитаты. И право человека, неоколониальная политика в международных делах. Мы много раз слышали такую же искаженную логику агрессора, который пытался представить себя в качестве жертвы. Хотя они совершали как раз то, против чего они выступают в своей записке. Убийство граждан соседней страны, попытки установить свое доминирование, если даже не колонизировать соседнюю страну. В ответ на это мы призываем Россию когда права членства в СПЧ ее будут приостановлены, вернуться к ответственному поведению, реализуя решение Ассамблеи и Совета по правам человека. Если Россия сама себя удалит из состава членов СПЧ, это будет ее собственный выбор, и не нужно никого винить. Приостановка прав членства Российской Федерации в Совете по правам человека – это не вариант, это не опция, это обязанность. И хочу процитировать, как эта обязанность отражена в пункте, постановляющей части 8 резолюции 60/251. Я цитирую. «Генеральная Ассамблея большинством в 2/3 голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов может приостановить членство в Совете какого-либо члена Совета, который совершает грубые систематические нарушения прав человека». Конец цитаты. Дамы и господа, это не вариант, не опция. Это то, что предписывает нам резолюция. Мы рассматриваем государство при остановке прав членства государства в Совете в качестве чрезвычайной меры. Однако действия России – это что-то за пределами нормального. Россия не только совершает нарушение прав человека, ее действия подрывают сами основы международного мира и безопасности. Проект резолюции, который мы рассматриваем, который был получен в качестве документа ЕС-11/Л4, это результат совместных усилий региональных групп многих государств, которые представляют различные регионы. Соавторами стали более 50 государств-членов ООН. Я призываю всех ответственных членов ООН поддержать проект резолюции. Хочу еще раз упомянуть одной из самых темных страниц в недавней истории – геноцид против народа тутси в Руанде 1994 года. В этот скорбный день, когда сотни украинцев погибают от рук россиян, мы вместе с Руандой, мы выражаем наши обязательства и обещания никогда не забыть и никогда не повторить, не допустить повторения геноцида и не допустить безразличия международного сообщества еще раз. Тем из вас, кто по той или иной причине сегодня решит быть наблюдателем и воздержаться, хочу для вас процитировать Эли Визеля, который обратился к президенту Клинтону в 1999 году. Он говорил об опасности безразличия. Безразличие предполагает отсутствие реакции. Отсутствие – это не реакция. Безразличие – это не начало. Это конец. И, следовательно, безразличие – это всегда друг нашего врага, поскольку оно играет на руку агрессору, а не жертвам агрессора, кто платит самую высокую цену, поскольку оказывается забыт. Политический узник, бездомный, голодный ребенок. Если мы не ответим на их чаяния, если мы не облегчим их одиночество, дав им надежду на избавление, то как мы будем выглядеть в памяти человека? Отвергая их человечность, мы предаем нашу собственную человечность. Конец цитаты. Геноцид в Руанде произошел по большей части из-за безразличия мирового сообщества, когда ООН не отреагировала на предупреждения, которые звучали в Совете Безопасности, в Генеральной Ассамблее еще за год до трагедии. Это произошло как раз в этот день, 7 апреля. Сегодня, в случае с Украиной, уже даже нет года, поскольку трагедия разворачивается прямо сейчас на наших с вами глазах. Через несколько минут у вас будет шанс и возможность доказать, что вы не безразличные наблюдатели. Все, что вам нужно сделать, это нажать на кнопку «За» и спасти Совет по правам человека, спасти многих людей по всему миру и в Украине. Если же вы нажмете «Нет», это как если бы вы спустили курок. Это будет означать красную точку на экране. Красный – это цвет крови тех людей, которые погибают, которые ни в чем не виноваты. И вот эти красные точки на этом самом экране, их изображение будет с вами. И со всеми нами.
Мы сейчас видим, что, судя по всему, голосование об исключении России из Совета по правам человека, он начинается. Мы будем его показывать, опять-таки, в прямом эфире. Только что перед вами выступал постоянный представитель Украины при ООН, который обосновывал позицию Украины, почему Россию нужно исключить из этого совета. Он, в частности, сказал о том, что в самом уставе ООН говорится о том, что если страна попирает права человека, то она решением большинства должна быть исключена из Совета по правам человека. Я напомню, точнее добавлю и отмечу, что для того, чтобы Россию исключили из Совета по правам человека, должны проголосовать две трети. Всего в этом совете участвуют 193 страны. И мы, конечно же, будем вам показывать и рассказывать дальше, кто проголосовал «за» и кто проголосовал «против». И прямо сейчас мы видим, что начинается обращение российской стороны. Давайте также послушаем.
Факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. Я повторю слова нашей ноты, на которые сослался посол Кислица. То, что мы видим сегодня, это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль. Продолжить линию на правозащитный колониализм в международных отношениях. Часть государства уже пребывает в статусе подчиненных. Тех же, кто способен и желает проводить независимую внешнюю политику, пытаются вытеснить на периферию международной жизни. Сегодня мы видим, как усилиями небольшой группы стран правозащитная архитектура дала огромную трещину. И эта архитектура выстраивалась десятилетиями кропотливой работы. Напомню, официальный представитель генсекретаря ООН охарактеризовал возможное исключение России из состава СПЧ как опасный прецедент. Как показывает практика, западные подходы по решению острых правозащитных проблем в отдельных странах не увенчались успехом. Ни один конфликт не был урегулирован, а лишь усугубился. Во многом этому способствовало активное задействование излюбленного западными странами инструментария в виде диктата, санкций и военного вмешательства. Россия же на протяжении всего своего членства в комиссии и в Совете по правам человека, и в Совете ООН по правам человека последовательно отстаивала принцип равноправного и взаимоуважительного сотрудничества государств в качестве главной основы функционирования правозащитной системы. Нашим приоритетом всегда было укрепление конструктивного диалога, вовлечение всех заинтересованных сторон в процесс коллективной выработки и принятия решений в области поощрения и защиты прав человека. Мы отвергаем лживые инсинуации в наш адрес на основе сфабрикованных материалов, постановочных кадров и тиражируемых фейков. Господин председатель, учитывая вышеизложенное, мы ставим проект резолюции на голосование и призываем всех присутствующих еще раз внимательным образом обдумать свое решение и проголосовать против попытки западных стран и их союзников разрушить существующую правозащитную архитектуру. Я благодарю вас.
I thank the distinguished representative of the Russian Federation.
Ну что ж, это был представитель России с российской стороны, который говорил о том, что якобы США хотят сделать так, чтобы Россию исключили. Да, действительно, США и Великобритания подали заявки для того, чтобы Россию исключили из этого совета. Но, по словам представителя российской стороны, сейчас идет действие по разрушению правозащитной архитектуры. Он сказал, что Россия отрицает все обвинения, которые России предъявляются. Но я напомню, что идея исключения России из Совета по правам человека появилась после того, что произошло в городе Буча в Украине. Еще раз для нашим зрителям, которые присоединились только недавно, напомню, что там после отхода российских войск нашли десятки тел мирных людей, убитых завязанными руками. И вот поэтому после этих преступлений, в которых обвиняют Россию, эту страну хотят исключить из Совета по правам человека. Ну и добавлю, что сама Россия категорически отрицает эти обвинения. То же самое сейчас сказал и представитель страны при ООН. Ну а Верховная Рада предложила признать действия российских военных, в том числе в Буче, геноцидом украинского народа. И соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. В его тексте авторы продвигают идею, что Россия совершила умышленные действия по уничтожению украинцев. И речь идет о пытках, убийствах мирных жителей, разрушениях жилых домов и важной инфраструктуры. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что полиция уже зафиксировала в Киевской области 1200 военных преступлений российской армии. Среди них в том числе убийства мирных жителей. Я напомню, что город Буча, о котором мы сейчас рассказывали, находится также в Киевской области. Там же недалеко находится и Ирпень. А Буча сама по себе, в принципе, находится примерно в 28 километрах от украинской столицы, от Киева. Генпрокурор говорит, что из освобожденных городов региона Киевской области уже вывезли тела 410 жертв. И по словам Ирины Венедиктовой, цифра это не окончательная, число погибших может увеличиться. И в принципе украинские власти говорят, что все цифры, которые сейчас поступают на гибели мирных людей или украинских солдат, они сейчас неточные, потому что из некоторых украинских городов, которые сейчас все еще остаются в осаде, нет никакой информации, в том числе речь о Мариуполе. Там местные власти неоднократно говорили, что число убитых, погибших людей, мирных жителей может насчитываться в тысячах. Российские власти, в свою очередь, продолжают настаивать, что их солдаты не убивали мирных жителей и обвиняют вооруженные силы Украины в публикации фейковых видео из Бучи. Ну а в последние дни обе версии, и российскую версию, и украинскую версию случившегося в Буче и в Киевской области Украины, проверяли правозащитники, международные организации и журналисты-расследователи. Давайте посмотрим, к какому выводу они пришли в нашем материале.
Фотографии и видео с десятками тел, лежащих на улицах Бучи после ухода из города российских военных, стали главной темой мировых СМИ в воскресенье, 3 апреля. В Москве сразу заявили: «Мы здесь ни при чем», а опубликованные кадры – постановка. Якобы потому, что их армия покинула Бучу 4 дня назад. Но это не так. Первыми видео с жертвами в освобожденном городе сняли BBC и мировые агентства еще 1 апреля. Они были опубликованы на следующий день. И судя по сообщениям в государственных СМИ России, 1 апреля их армия продолжала зачистку населенных пунктов Киевской области, в том числе Бучи.
Это они бежали просто.
Также российские СМИ увидели на одном из видео, как один из трупов якобы машет рукой, когда мимо него проезжает машина. Но технические специалисты установили, что такой эффект получился случайно из-за царапин на стекле машины, из которой велась съемка. Накануне газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала изображения Бучи со спутника. Они были сделаны с 9 по 21 марта, когда город полностью контролировали российские войска. На снимке компании Maxar Technologies попала улица Яблонская в Буче. На кадрах видно, как в первой половине марта на дороге появилось 11 объектов размером с человеческие тела. Новые жертвы добавились и в 20-х числах марта. И эти же трупы на тех же местах были обнаружены, когда в Бучу вошли вооруженные силы Украины и приехали журналисты. Погибших не убирали специально, чтобы судмедэксперты могли зафиксировать преступление. Также Максар опубликовала спутниковые снимки за 31 марта, когда Бучу еще контролировала Россия. На кадрах, предположительно, братская могила. Она находилась в 15-метровой траншее, вырытой возле городского храма. Лиз Троссел, представитель Верховного комиссара ООН по правам человека, рассказала, что увиденное имеет все признаки того, что убитые были прямыми мишенями для российской армии.
Эти доказательства очень настораживают. Мы говорим о военных преступлениях в контексте артиллерийских обстрелов и бомбардировок. Теперь их нужно расследовать. Вы можете возразить, сказав, что в том, что здание попало под удар, был военный контекст. Однако трудно понять, каким был военный контекст, когда видишь сожженные тела гражданских или человека, лежащего на улице с пулей в голове.
Несмотря на эти доводы и доказательства, Кремль свою причастность к убийствам мирных жителей в Киевской области по-прежнему отрицает. А в Минобороны говорят, что некие психологические войска украинских вооруженных сил собираются опубликовать подобные кадры и из других освобожденных городов. В Москве заранее призвали ничему не верить.
По подтвержденной информации, вечером 4 апреля в населенном пункте Мощун, в 23 километрах северо-западнее Киева, военнослужащими 72-го украинского главного центра психологических операций была проведена очередная постановочная съемка якобы погибших от насильственных действий российских вооруженных сил мирных жителей для последующего распространения через западные средства массовой информации. Подобные мероприятия украинскими спецслужбами сейчас организованы в Сумах, Конотопе и других городах.
Это заявление появилось после того, как украинские власти высказали опасения, что сейчас, перед тем, как покинуть оккупированные города, российские войска будут уничтожать тела убитых мирных жителей.
Это прямой эфир настоящего времени. В эти минуты в Нью-Йорке проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН. И главный вопрос на повестке – это исключение России из Совета по правам человека. Сейчас выступают разные представители разных государств, но в ближайшее время начнется голосование, и мы с вами также сможем узнать, к какому выводу и решению они пришли. Ну а прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вопрос о санкциях. Очень объемные, большие санкции обсуждались еще до начала вторжения России в Украину, обсуждаются уже после начала этой войны. Украина призывает вводить больше санкций. Вот как раз сегодня Дмитрий Кулеба, выступая в Брюсселе, заявил о том, что одна из возможностей на переговорах с Россией для Украины, возможности того, что Россия прислушается к Украине, это санкционное давление. У меня к вам такой вопрос. Какие еще санкции должны быть наложены на Россию для того, чтобы Россия вывела свои войска из Украины?
Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Тут дело даже не в тех, какие санкции вводятся, а в том, как на них реагируют и по кому приходится удар от этих санкций. Потому что ряд вещей, которые введены сегодня и, наверное, будут вводиться завтра, они скорее ударяют по обычным российским гражданам, так или иначе живущим обычной жизнью и, наверное, не причастных непосредственно к тому, что сейчас происходит, и мало задевают интересы тех лиц, которые принимают сегодня в Российской Федерации основные решения.
У вас есть понимание, почему именно такое направление санкционного давления, почему жертвами, как вы говорите, становятся обычные граждане России, а не люди, которые принимают решения о вводе войск, о начале войны в Украине?
Ну, есть много причин этому, на мой взгляд. Во-первых, это то, что сами правительства далеко не всегда различают, собственно, Россию как таковую и российских граждан, и осознавая, наверное, свою степень вины за то, что сейчас происходит, западные правительства начинают относиться к России как к такому единому целому, которое все равно должно пострадать. Ну, а вторая причина, во-вторых, на мой взгляд, это то, что общественное мнение стало тоже играть свою такую первую скрипку в санкционной политике, то, что сейчас делают компании, то, что сейчас делают отдельные лица, общественные организации, убеждая, давя на корпорации, на там, бренды и другие предпринимательские структуры уходить из России, это тоже, естественно, эта моральная акция, она не разбирает жертв санкций.
Власти Украины говорят о том, что Евросоюз, который покупает России нефть и газ, что эти деньги Россия потом использует для войны в Украине. И вот как раз-таки сегодня Европарламент принял резолюцию об эмбарго на российские энергоносители. Но, как мы и рассказывали, это решение имеет абсолютно консультативную, точнее, рекомендательную характеристику и просто показывает общий настрой евродепутатов. Скажите, может ли это на самом деле произойти в ближайшее время? И если в итоге да, то какие последствия ждут российскую экономику?
Как ни странно, на сегодняшний день в связи с высокими ценами, в связи с остановкой импорта, а также вот девальвацией российской валюты, получается, что доходы, которые сегодня приходятся в Россию за счет углеводородного экспорта, они едва ли не выше, чем в любые другие спокойные моменты. То есть, чем неспокойнее ситуация на мировых углеводородных рынках, тем выгоднее это сегодня оказывается тем, кто углеводороды эти самые экспортируют. Это такой парадокс нынешней ситуации, и это ключевой действительно фактор, который лежит в основе российской экономики, российского бюджета. И я, честно говоря, не вижу чисто технологически, как европейские государства смогут в ближайшее время переключиться с российских нефти и газа на какие-то альтернативные источники. Для этого, ну, как минимум, должно потребоваться несколько лет. А пока вот это время идет, российские крупнейшие корпорации и российский бюджет, в том числе и военный бюджет, будут получать дополнительные дивиденды от экспорта энергоносителей.
А как вы думаете, если в ближайшее время это невозможно, то почему так много заявлений об этом? Заявлений не только со стороны США, но и также различных европейских политиков, которые в последние дни активно это обсуждают и пытаются найти решение о том, как это лучше сделать.
Моральная позиция здесь, опять же, на мой взгляд, понятна, что каждый баррель там, или литр бензина, заливаемый в бак, связывается непосредственно с тем, что происходит в Украине, с тем, что происходит на полях военных действий и вне этих полей, вот то, что вы сейчас демонстрировали. Поэтому хочется чего-то сделать, но, по всей видимости, круг вот этих реальных действий в данной сфере углеводородной экономики, он весьма-весьма ограничен. Хотя я вот что должен сказать, что само по себе стремление в эту сторону, оно отключит будущую Россию, я надеюсь, другую Россию совершенно, от доходов и не даст ей нормально развиваться. Поэтому эти действия, которые делаются сегодня, вот этот уход от российских энергоносителей, по всей видимости, будет иметь не только такое текущее влияние, на которое направлены эти действия, но и глубоко уходящее в будущее, которое подорвет вообще какие бы то ни было шансы на восстановление российской экономики после того, как все это закончится.
Олег, в первые дни после начала войны России в Украине многие эксперты, экономисты, которые появлялись в наших эфирах, говорили о том, что санкции, которые вводятся западными странами против России, пока не оказывают какого-то существенного влияния на российскую экономику. Говорили, что этот эффект негативный. Если он и будет, то он появится через несколько недель. Ну и мы помним дни, когда очень сильно взлетел курс доллара, 120-130 рублей, по-моему. Я вот сейчас проверил, что 1 доллар сейчас стоит 78 рублей. Изменилась ли ситуация? Начала ли Россия уже чувствовать этот негативный сценарий этих санкций?
Безусловно, да. Безусловно, это чувствуют. Люди, заходящие в магазин, чувствуют и видят наклейки ценовые. Это чувствуется по тем сообщениям, которые мы получаем об уходе компании, закрытии предприятий. Если вы посмотрите просто на витрины, то тут и там появляются пустые витрины и объявления, что там до до особого там, объявления, распоряжения закрыт тот или иной магазин. И самое главное, проявляются те узкие места, которые...